Бах, Бах, Бетховен, Моцарт и вот индийская музыка, народная музыка. Это главное мое увлечение. Как ни странно, были сны. Я видел себя где-то в какой-то солнечной стране. Мне казалось, может быть, это Молдавия. Вот это вот ощущение, что существуют вот такие солнечные, открытые, светлые страны, в которых льется вино, люди поют песни и так далее. У меня постоянно было это ощущение, как только вот я начал, наверное, читать.
История нашего сегодняшнего героя читается как захватывающий приключенческий роман. Подробности его невероятного побега из Советского Союза, да и то не все, были многие десятилетия достоянием лишь секретных учебных пособий КГБ. И лишь теперь, с выходом в свет книги «Приговорен к расстрелу», мы узнали об этих захватывающих дух приключениях, так сказать, из первых рук. И хотя Петр Егорович Патрушев с детства мечтал о солнечной стране и ярких красках, окружавшая его действительность была невозможно далека от этой мечты.
Это было тяжелое существование, хотя бы потому, что это были послевоенные и военные годы. Это была Сибирь, это был небольшой городок, это была также семья, в которой не было отца. Следовательно, были как бы ограничены даже доходы семейства. Это была обстановка, в которой преобладал алкоголизм, который как таковой, конечно, не признавался за болезнь, а был просто частью жизни. Но, вы знаете, человеческая натура, она очень выносливая, и поэтому я не вспоминаю, ни сейчас и ни тогда не видел свое детство как безысходное или полностью такое грустное. Да, были, конечно, очень тяжелые условия, но меня спасало общение с природой, которую я люблю и сейчас, и которая, в общем-то, через всю жизнь проходит вот буквально красной нитью мое общение с природой, моя любовь к природе. И в Сибири природа прекрасная. И даже почти такой непосильный труд в лесу, в тайге, это опять-таки сталкивало вас с животным миром, с временами года. И второе, моя отдушина было чтение книг. Это было опять-таки нечто, что выводило из того, что происходило вокруг. Я мог сбежать во Францию 18-го столетия, я мог читать какие-то научные вещи, я очень интересовался всегда научной фантастикой. Поэтому в какой-то мере это детство было даже стимулирующим, потому что вот такая жестокость среды толкает вас, если вы не сломитесь, на поиск чего-то, что позволяет вам выжить.
Трудно теперь сказать, когда сформировалось у Петра Патрушева твердое убеждение, что его будущее немыслимо в границах СССР.
У меня постоянно было это ощущение, как только вот я начал, наверное, читать, а потом постепенно и слушать западные радиопередачи и так далее. И, конечно, со временем это вылилось в очень четкое решение о том, что просто по книге вы знаете, что на каком-то определенном этапе мне нужно было просто спасать свою жизнь, потому что если бы я остался в России, то я бы кончил жизнь свою, наверное, в психушке где-нибудь, а может быть даже еще хуже.
После конфликта в рядах доблестных советских вооруженных сил Петр Патрушев по собственной воле оказывается на больничной койке в психиатрической лечебнице, где он симулирует шизофрению. И как ни парадоксально, в кривом зеркале дома душевнобольных реалии окружающего мира начинают вырисовываться все четче и четче.
Это был тоже колоссальный познавательный эксперимент, потому что фактически, во-первых, симулировать заболевание, с помощью которого вы избавились бы от воинской службы, это непростое совершенно дело в нашей бывшей стране, потому что существовали целые институты, которые занимались диссимуляцией заболеваний. Плюс пребывание вообще в этой среде, в которой было, может быть, сумасшедших по-настоящему меньшинство, а были люди, которые просто убегали от этой среды и находили какое-то убежище от нестерпимых обстоятельств в обществе, вовне одновременно. И это было, конечно, как бы стрессовое ощущение тоже, что нужно было живым выйти из этой ситуации, но мне предоставляло огромное тоже как бы удовольствие узнавать больше о человеческой жизни, о пределах психического опыта людей, смотреть, что происходит с врачами. И потом я опубликовал кое-какие вот из этих своих наблюдений в посеве в те годы, когда я только что выехал на Запад, когда я выплыл на Запад и оказался в Турции. Это была одна из первых статей, которую опубликовал как раз о психиатрических больницах. В то время очень мало, практически ничего не было об этом.
И вот состоялся этот заплыв, невероятный, немыслимый заплыв из Батуми в Турцию в течение 2 ночей. Но в своей книге Петр Патрушев пишет, что, возможно, побег его был не только политическим актом.
То есть ни один нормальный человек в 20 лет не идет на совершенно такой безумный риск как-то переплыть вот такой участок моря, который охраняется очень тщательно, охраняется более тщательно, чем, наверное, Берлинская стена. И хотя я как бы расследовал все это, но явно никаких успешных переплывах не было известно ничего. Поэтому это был, конечно, колоссальный риск, и он был на него любой человек, и в том числе я, конечно, пошли только вот такой крайне вынужденной ситуации. И политические реалии этой страны вынуждали как бы шаг за шагом постепенно от нормального, обычного, пусть немножко, может быть, вольнодумного сибирского мальчонки. Я становился чуть ли не диссидентом, просто в силу того, что я хотел мыслить свободно, я хотел читать то, что я хотел путешествовать там, где я хотел. Но тебя это ставило в конфликт с властью. И когда ты переступал определенную грань, о которой, по счастью, большинство советских граждан, они даже не знали о ней как следует, то тогда уже заработала очень сильная машина, которая перемалывала не таких, как я, которая перемалывала миллионы. Вот. И поэтому единственное, что где, как бы могу сказать, что где-то еще что-то было, что вот привело к тому, что я оказался за рубежом, в конце концов, это просто моя, может быть, вот уверенность в том, что я должен просто оказаться на Западе. И у меня было это, я не бежал от чего-то, я бежал к чему-то. И это не был Запад как таковой, это был просто мир. Я бежал в мир. Это не было даже из Советского Союза, это было из этой дыры, в которой я задохнулся, в которой меня хотели убить. Понимаете, поэтому это выходит за пределы политики. Плюс невероятное стечение обстоятельств, как то, что просто я был спортсменом-пловцом. Я мог быть кем угодно, правда, попасть в такую ситуацию. Никакого другого пути не было совершенно оттуда, который из Батуми, чтобы перейти просто так. Были случаи, но тоже уникальные совершенно. И я бы не подпал ни под одну из этих успешных категорий. Поэтому то, что я был пловцом, то, что мне удалось обойти естественные преграды, выработать практически, не зная слишком много об этом, какие-то пути обхода вот этих и сонарных установок, и сетей, и патрульных катеров, и прожекторов особенно там и так далее. Это было, конечно, невероятное совершенно везение. Плюс фантастическое везение того, что я приземлился вот в то утро, когда меня могли бы поймать. Я еще был на советской территории, в советских территориальных водах. Я приземлился на территории советской базы подлодок, которая не охранялась обычной пограничной охраной, где я смог переждать день и в следующую ночь закончить свой проплыв. Вот этого такого момента не знали до конца, до публикования моей книги. Я его никому не раскрывал, потому что, естественно, я думал, что когда-то, особенно в советские времена, кто-то мог еще этим воспользоваться.
И когда ваш случай вошел в учебники КГБ, описание его не включало вашей остановки на базе?
Конечно, да. Там, насколько вот мне как бы сообщил человек, который в первую мою поездку еще тогда в СССР в 90-м году, когда я приехал, будучи еще полностью реабилитированный, все тем не менее, меня КГБ задержало на границе, сразу посадило в мотель где-то на периметре Шереметьево. Вот, и тот человек, офицер, который меня арестовал, он сказал, что да, вы знаете, мы изучали вашу историю. И потом я знал, что буквально 12 томов было собрано материалов на меня. И вот этот случай как бы анализировался как раз в Академии КГБ, как один из случаев побега за границу. Не знаю точно, что они там, какие они детали знали, наверняка знали очень много, потому что потом я много из этого опубликовал и передавал по радио и так далее. Все это было в конце концов опубликовано.
Но с удачным побегом из Советского Союза путь Петра Патрушева к свободе оказался далек от завершения. Турецкие власти отнеслись к нему с недоверием. Последовало многомесячное следствие и заключение в турецкой тюрьме. Еще одна школа характера, школа выдержки и просто школа. Петр Патрушев самостоятельно выучил турецкий язык.
Турецкое заключение иногда некоторых людей ломало. Я, например, встретился там с одним тоже перебежчиком, но он был пограничником, который пристрелил 3 своих собратьев по наряду. Естественно, это большая травма сама по себе. Ну, плюс, очевидно, то, что произошло с ним во время этого задержания в турецкой разведке. Может быть, он просто был слабее психически. Вот это его сломало. Он был совершенно душевно больным, когда я видел его. Вот. Меня спасло опять-таки то, что я как-то принимал, что все это пройдет. Я где-то в глубине верил в то, что вот пройдя вот это, то это какое-то маленькое такое чистилище перед тем, как я уже выйду куда-то в мир. Я перенес это сравнительно легко, в общем.
После чистилища обычно следует либо ад, либо рай. Из ада Петр Патрушев уже вырвался, и, конечно, Австралия, куда он держал путь, представлялась ему несомненным раем. Действительно же, как всегда, внесла свои коррективы, а «Зеленый континент» в начале 60-х годов значительно отличался от той страны, которую мы знаем сейчас.
Я был рад, что наконец я был, хотя не совсем свободным гражданином, у меня даже паспорта первое время не было, но, в принципе, через какое-то время я смог получить этот паспорт. Но вот эта вот как бы вся психологическая нагрузка многих лет и отсутствие какого-то контакта, и в какой-то мере даже, может быть, отсутствие вот такой среды, которая в то время могла бы меня понять. Ведь я был одним из очень немногих, чуть ли не единственным иммигрантом в Австралию за долгие-долгие годы, когда был, в общем, такой как бы пробел между послевоенной миграцией, харбинской миграцией, потом начавшейся уже более поздней миграцией. И меня там и Азию тоже допрашивали, чего сейчас, конечно, уже не происходит совсем с индивидуальными беженцами. Вот эти внутренние психологические проблемы адаптации к новой среде, которая существует у всех, в моем случае это было тяжелее, чем в других случаях, потому что у нас только был травматический разрыв со своей страной. И поэтому это было как бы огромный такой let down, это большой был спад настроения в какой-то мере. Но больше всего меня потом увлекло именно то, что я мог путешествовать по Австралии, я мог познакомиться вот с экзотической природой, с аборигенами, и потом через какое-то время я смог выехать, потому что, конечно, сейчас это намного более интересная страна. У меня сразу появились друзья, правда, кстати, в Мельбурне, и многие из них сейчас, до сих пор я с ними общаюсь, вот, и не могу сказать, что я был полностью одинок, но мне хотелось большего, мне хотелось не ради этого, как бы я плыл, чтобы просто вот жить в этой маленькой мигрантской комьюнити. И поэтому, когда я, наконец, мне удалось попасть в Лондон, вот тогда я вздохнул полной грудью. Вот я тогда, вот ради этого я плыл. Это настоящий западный мир.
В те годы в Советском Союзе голоса из-за кордона для нас были, в общем-то, равнозначны. Слушали и BBC, и «Свободу», и «Немецкую волну», и «Голос Америки». Глушат одно, передвигались на другое. На деле же между BBC и «Радио Свободой» были существенные различия.
Огромная разница с точки зрения вообще самой среды, как работника радиовещания, так и вообще социальной среды, в которой ты живешь. Лондон был такой вольный, свободный город, атмосфера на станции была очень так вольнодумная, в общем-то, и без особых ограничений. И социальная среда была очень такая, которая принимала любую эксцентричность фактически. То, что происходило на свободе, было совсем другим, опять-таки. Это была радиостанция с очень четко поставленной задачей, в которой сидели бюрократы, которые понимали эту задачу и как бы направляли вас в соответствующее русло. Может быть, это вот немецкая слишком строгая среда и сама атмосфера на радиостанции «Свобода», они были для меня намного менее привлекательными. По счастью, мне удалось сделать свои собственные передачи. По счастью, начальник радиостанции стал моим личным другом и как бы покровительствовал мне. И поэтому вот 8 лет, на которых шли мои две передачи еженедельно, «Завтрашний день планеты» и «Внутренний мир человека», это были тоже и мои университеты. Поэтому я и Америке, и «Свободе» тоже благодарен, потому что они как бы оплатили мои университеты.
С точки зрения обычного человека, жизнь Петра Патрушева в Европе была вполне благополучной. Интересная работа, приличная зарплата, хорошие условия. Но все это не удовлетворяло его кипучую натуру, не утоляло жажду новых впечатлений.
Иммигрантская анестезия под конец, она совершенно мне приелась. Мне не хотелось просто вот только вещать там на русском языке, вещать на эти все старые темы, поэтому я отправился, продолжая по-прежнему делать свои передачи, в путешествие для того, чтобы где-то что-то новое найти. И в конце концов, этим новым стали вот компьютеры и коммуникации. У меня была своя собственная компания, я много лет занимался тем, что я руководил этой компанией и продавал ее как бы продукты на мировом рынке. Но постепенно все-таки вот началось возвращение в Россию, возвращение к своим каким-то родственным узам и корням. Страна начала пробуждаться, и начался как бы второй этап моей жизни, когда нужно было после вот этого кризиса средних лет, может быть, нужно было как-то собирать по кусочкам все то, что осталось в прошлом, все то, что не было рассортировано по полочкам, даже, может быть, полностью понято не было.
Из книги Петра Патрушева создается впечатление, что его с молодости отпугивала перспектива быть обычным средним человеком. Проглядывается даже своего рода комплекс Супермена, который его толкал и двигал многие годы. И действительно, он поднялся над общим обывательским уровнем довольно высоко, но приводил и к крахам, и к глубоким разочарованиям, и даже психологическим срывам. Цена, которую надо платить за неординарность.
Совершить вот такой как бы поступок, это все равно, если вы взбираетесь на Эверест, или, может быть, покоряете Северный полюс и так далее, у вас после этого создается как бы необходимость поддерживать вот это вот адреналин на соответствующем уровне. И тогда полная вот такая обыденная жизнь, естественно, становится иногда скучной. Тем не менее, мы все люди, мы все человеки, и то есть как на каком-то этапе опять-таки приходится заземлиться и думать о том, что как ты будешь в конце концов оплачивать там свою старость и так далее. То есть эти проблемы тебя догоняют. Это, естественно, приводит как бы к экзистенциальному кризису, когда мы все понимаем, что суперменов не существует, и что все равно надо всем как бы получать свое необходимое количество калорий, иметь крышу над головой, и иметь какую-то социальную среду, которая приносила тебе удовлетворение. Потому что жить полностью на грани всегда, я был достаточно заземленным сибиряком, чтобы этого не сделать.
Еще одна тема New Age, новый век, набор принципов, верований, которому вы отдали огромную дань. Тогда это было достаточно распространено, но все-таки не так, как сейчас. Сейчас, что называется, куда ни плюнь, гуру за гуру, и гуру погоняет, да? Выбирай, какой тебе подходит. Ну, и многое из того, что вы тогда узнали, во что углубились, вы позднее отвергли. И все-таки, с вашей сегодняшней позиции, остался ли какой-то принцип, какое-то учение, который для вас остался истиной, ну, может быть, не в последней инстанции, но истиной?
Нет, одного такого чего-то не осталось. То есть я многому научился за счет того, что я медитировал там много лет, я по-прежнему делаю йогу. Пожалуй, самый такой продуктивный как бы этап в моей жизни, когда я тоже работал в Исаакиевском институте, который является одним из таких крупнейших центров как раз по альтернативным исследованиям. А это было то, что я по-прежнему слежу и написал об этом книгу за исследование, в частности, которое касается человеческого сознания, воздействия определенных трав там, и так далее на человеческое сознание. И вот эта моя книга, которая называется «Проект Нирвана», я там экстраполирую некоторые из полученных мною знаний в такой практический социальный контекст.
Но все равно это научная фантастика или не научная?
Это научная фантастика. Это, да, но дело в том, что сейчас наука становится настолько фантастической. Вот сейчас я сижу, читаю буквально в журнале «Economist» о том, что в Гарвардском университете опять сейчас проводят исследования, когда дают им определенные какие-то растения, в которых псилосибин, в частности, содержится, и смотрят, какое влияние это оказывает на их мировоззрение, чисто с научной точки зрения, на их мироощущение и так далее. То есть меня больше интересует как бы то, что находится на стыке между какими-то новыми идеями и их научным доказательством, подтверждением, и, может быть, даже получением каких-то практических ценных последствий от этого как-то, выработки нового типа препаратов, лекарств и так далее, которые помогут заменить современные антидепрессанты, которые, мы знаем, работают очень плохо и чаще всего работают просто как плацебо. Поэтому вот это меня увлекает больше, чем какие-то там понятия об Атлантиде, может быть, или о том, чтобы я как-то могу свои чакры очищать и так далее. То, что обычно связывается с понятием нового века.
Еще одна тема, которой интенсивно занимался Петр Патрушев многие годы, это конфликтология. Психологическое понятие эмпатии, желание поставить себя на место другого человека, как говорят по-английски, влезть в туфли другого человека. Этого умения так не хватает людям, и особенно выходцам из советской системы, где эмпатия выбивалась из нас с раннего детства. А ведь, владея этим ключом, можно найти решение даже застарелым и, казалось бы, безнадежным международным конфликтом.
Это великое как бы искусство и подарок человечеству в этом плане, потому что, естественно, там, если люди, которые придерживаются, скажем, библейских поучений, говорят, подставь другую щеку и так далее, но на практике этого никто не делает. Поэтому разрешение конфликтов, так как вот в той книге, которую я перевел, которая сейчас бесплатно доступна на интернете, выиграть может каждый, любой человек может выйти сейчас на интернет и просто напечатать туда слова на русском языке, выиграть может каждый, в любой русский поисковик, они выходят на копию этой книги, где содержатся очень практические советы о том, как разрешать конфликт в домашней ситуации, в семье, в школе и, может быть, даже вот на таком, на многонациональном уровне, как это происходит в ходе национальных конфликтов. Я занимался этим как тренер тоже, но сейчас просто у меня уже нет такой энергии, чтобы я ездил в такие горячие точки и там пытался вести какие-то семинары. Я по-прежнему поддерживаю контакт с российскими конфликтологами. Одна моя сейчас бывшая коллега, она доктор наук, работает под эгидой Института антропологии в Российской академии наук. Вот, она сейчас составляет как раз как бы там словари, терминологии этого и какие-то общие такие установки. Я ей помогаю, слежу за ее работой, мы постоянно переписываемся. То есть где могу, я по-прежнему принимаю в этом участие, но я сейчас уже как бы не на полную ставку в этой области.
И последнее ваше увлечение, вот буквально, можно сказать, сегодняшнее, я бы назвала его фантасмагория Гоголя в 21 веке. Если считать, что все мы вышли из гоголевской шинели, как когда-то сказал Федор Михайлович Достоевский, да? Судьба Акакия Акакиевича, маленького человека в современной России, в современном мире, даже страшнее, чем у его литературного двойника.
Это совершенно верно. Вы знаете, и вот почему я последнее свое выступление в писательском центре как бы именно связал с этой темой, с темой творчества Гоголя, и в особенности вот с его шинелью, с мертвыми душами. Это тема маленького человека. Естественно, есть люди, которые считают и Путина там своего рода Чичиковым и так далее, который, в общем, ведет, ну, не тем путем Россию. Очень трудно проводить какие-то такие общие параллели. То, что мне больше хотелось бы сказать, может быть, а именно судьбе маленького человека, которого как Акакий Акакиевич, он сейчас буквально оказался за бортом, и которого мордует современная мафия, не просто там бандиты какие-то, которые отнимают шубу, у вас могут и жизнь отнять, и вообще все, что у вас есть. Но в более глубоком плане, понимаете, как бы, чем мне нравится Гоголь, что вот эта вот тема мертвых душ, это очень большая, это широкая тема, это одновременно души, которые уже отошли, и которые кто-то пытается использовать там для того, чтобы, как Чичиков, для того, чтобы нажить какой-то капитал, и, по крайней мере, влияние на этом. И еще даже нерожденные души, они тоже пока еще мертвые или нерожденные души. Как-то это вот то, что российское население России сокращается каждый год почти на 1 000 000 человек. И чем вообще закончится вот этот этап такого как бы использования природных ресурсов, которые идут в основном на обогащение элиты, и на попытку придать России опять поднять ее престиж в мире. Но это не делается как бы какая-то устойчивая модель в этом плане. Мы знаем по опыту, там, я не знаю, как арабских стран, которые живут с нефти, так и Венесуэлы, скажем, что очень мало стран смогли правильно использовать вот такой бум природных ресурсов для того, чтобы можно было как-то улучшить жизнь населения. Чаще всего это приводит к коррупции, это приводит к большей агрессивности правительства и, в конце концов, приводит к краху. Я надеюсь, что Россия сможет этого избежать, но прецеденты пока очень некрасивые, плохие такие. И то, что как бы сейчас перепадает народу тоже, то есть вся страна кормится вот этими крохами, которые падают со столов олигархов, со столов элиты, от того, что сейчас вот все-таки нефть достаточно на большом уровне ее стоимость, это, в конце концов, это кончится, нет сомнений, и вот тогда будет настанет тяжелый период. Сможет ли Россия на это время накопить себе жира, подготовиться, кроме этого, душевно, как бы к этому психологически, вот в этом я не уверен, это самая большая задача.
Сейчас Петр Патрушев с женой Алисой живет в Сиднее на берегу океана. У него подрастает сын, выходят в свет книги, он выступает с лекциями, он прекрасный переводчик-синхронист, его приглашают на самые престижные международные встречи. Но трудно, очень трудно поверить, что Петр Патрушев достиг, наконец, последней тихой гавани. Не такой это человек.
Я считаю, что мы никогда полностью не находим себя. Если мы нашли себя полностью, значит, мы уже закостенели. Каждый этап жизни выдвигает какие-то новые требования, выдвигает новые возможности роста. Я ни в коем случае не собираюсь останавливаться на том, что я сделал. Я по-прежнему хочу писать. Я буду выступать, когда меня приглашают. Я буду продолжать свою переводческую деятельность. Я даже на это не смотрю, как какое-то плату. Просто это нормальные рабочие дни и нормальная рабочая как бы рутина. И я работаю с тем, что есть. Но ощущение как раз больше, может быть, какого-то кризиса у меня сейчас возрастает в этом плане, потому что мы начинаем сейчас все больше понимать и все более четко понимать, насколько вот экологические проблемы, проблемы изменения климата, проблемы истощения ресурсов, проблемы биологического разнообразия видов и так далее, которые исчезают, насколько вот эти проблемы все стали насущными, и они никуда не уйдут, и необходимы очень какие-то меры срочные такие, и особенно на нашем континенте, в континенте в Австралии тоже, который самый засушливый континент в мире и очень хрупкий с точки зрения экологии, что нам нужно предпринимать какие-то меры. Поэтому в этом плане я не только не чувствую, что я могу почить на каких-то лаврах, только сейчас по-настоящему, в общем-то, и начинается работа, после того, как я отмел все эти личные проблемы, проблемы там своей биографии, проблемы опубликования того, что мне нужно было публиковать, просто что моя история была неизвестна, и столько много было кривотолков и в России, и здесь. Вот теперь можно по-настоящему начать заниматься тем, что для меня важно, как для гражданина Австралии и гражданина нашей земли.